Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Художник и писатель Максим Кантор сочинил пьесу для кукольного театра «Робин Гуд и духовные скрепы». Спектакль был поставлен в Берлине перед Рождеством, а текст опубликован на украинском сайте «Гордон». Персонажи пьесы – кабаноподобный капиталист фон Барель, летописец Пластилепин, получеловек-полусобака в военной куртке, дракон Хутин-Пуй, чудовище с ногами грифона, хвостом крокодила, туловищем человека, принцесса Пармезанна из соседнего царства и, наконец, Робин Гуд, который освобождает народ и плененную принцессу из-под ига дракона Хутин-Пуя. Спор о поисках духовных скреп завершается открытием, что главная скрепа – это хвост. Робин Гуд наказывает хвостатых поработителей народа и принцессы Пармезаны, отправляет их в зоопарк, а главное оружие освободителя – правда. Он просто сообщает своим противникам, что они дураки. Народ, еще недавно покорно пытавшийся обрести духовные скрепы и отрастить хвост, ликует. «О, как я под игом дракона страдал! О, как я ненавидел тоталитаризм и оскал! Долой Хутин-Пуя, Бареля прочь! Желаем рабство свое превозмочь!» Завершается пьеса авторским обращением к журналистам. «Послушайте меня, журнальные витии, пекущиеся столь о будущем России, что и война для вас нисколько не страшна, хоть нет причин у ней, нет смысла и рожна. Вам жизнями рабов рискнуть в тиши диванной почет нам кажется, то долг ваш постоянный подзуживать людей и звать их умирать. Когда б вас всех таких ораторов собрать и всей гурьбой в один мешок упаковать? Большой для этого мешок нам нужен, знаю». Но краю своему найти его желаю. Разговоры с Максимом Кантором мы начали с кукольной пьесы, но, разумеется, вскоре перешли к более серьезным рассуждениям о судьбах России, которым, впрочем, пьеса и посвящена. «Робин Гуд и духовные скрепы» — это не первая ваша пьеса, но первый опыт работы для кукольного театра. Вы сами кукол делали?
Да, кукол делал сам. Это действительно первый опыт работы с кукольным театром. Но не первый опыт, разумеется, драматургический. Я написал, наверное, пьес 10-12, и некоторые из них идут в разных театрах. Я очень люблю жанр драматический. А кукла – это нечто другое. Это все-таки очень фольклорный, очень средневековый. Но мне показалось, что это уместно, во всяком случае, в нашей действительности, вернувшейся во многом к феодализму. Мне показалось, что это феодальная реальность, она требует, по крайней мере, на Рождество кукольного спектакля. Ну и я сделал с большим удовольствием этих кукол, тем более, что это совпало еще и с переводами Робин Гуда, которые я делал в последний год. Я сделал такую книжку переводов всего корпуса баллад Робин Гуда. У нас было переведено на русский язык 16 из 43. Мы их перевели все, ну, усилием меня и еще двух человек каждому. Досталось по 10-12 баллад. Но я думаю, что мы это тщательно выполнили. Но, во всяком случае, это было хорошим предлогом, хорошим зачином, чтобы увидеть в этой феодальной истории, ну, какой-то парафраз с сегодняшней реальностью. И сделал этот кукольный спектакль про Робин Гуда и духовные скрепы.
Второй источник, помимо баллад о Робин Гуде, это пьеса Евгения Шварца «Дракон».
Ну, разумеется. Ну, я бы даже тогда в таком случае вспомнил и третий источник. Есть пьеса Бертольда Брехта, которая сейчас становится как никогда актуален Брехт. И Шварц, разумеется, здесь был рядом, стоял, собственно, за спиной и дышал в затылок. Но, конечно, и Бертольд Брехт очень важен. Брехт и Ремарк, они вдруг неожиданно сделались сейчас настолько актуальными, настолько, что называется, up-to-date, что когда берешь пьесу Ремарка «Страх и нищета Третьей империи» или вот «Разговоры беженцев» я очень люблю, или какие-то романы Ремарка, то поражаешься не просто аллюзиям, а невероятным совпадением. Мы сегодня можем сказать, что получили прямую иллюстрацию тем событиям, которых мы никогда не понимали. Я всегда терялся, как, собственно, возникал фашизм. Мы все привыкли говорить, что это необычно для нации, нацией культурной, рафинированной, германской, шиллерской, гетовской, кантианской, баховской, чтобы вот так вот ее обуял бес. Как-то это можно было объяснить поражением в Первой мировой или еще какой-то накопившейся завистью культурной со времен наполеоновских и так далее, и так далее. Но ничто это не объясняло мгновенного и повального опьянения. И вдруг мы сейчас увидели это опьянение буквально, как национализм распространился по стране, буквально как степной пожар, как пожар в сухом лесу. Это произошло не за месяц, это произошло не за недели, а это произошло буквально даже за дни. Я вдруг увидел, как люди глупеют от часа к часу. Это невероятный эффект. Я никогда этого в жизни не видел. Если бы мне это рассказали, я бы не поверил, что так бывает. Но теперь мы знаем, что это именно произошло. Это произошло как эпидемия чумы за считанные часы. Это невероятная вещь.
Ваша пьеса завершается назидательным обращением к журнальным витиям. Вы думаете, что они распространили эту заразу? Они виновны в первую очередь?
Ну, они были переносчиками этой заразы, как крысы в Средневековье были переносчиками чумы. В этом смысле, конечно, журналисты сыграли роль крыс. Ну, крыс или голубей. Конечно, так как работала пропаганда сейчас, в последние полгода, она не работала никогда и нигде. Так не работала пропаганда Марата с газетами «Друг народа», так не работала пропаганда Жданова, так не работала пропаганда Геббельса. Такой эффективности оболванивания населения, какая была явлена вот в эти последние полгода, я просто не знаю, я не помню такую. При том, что я неплохо информирован об истории 20 века и специально изучал разнообразные трюки информационные в связи с тем, что пишу какие-то романы про это время. Но такого я не видел. Это была грандиозная выдумка с украинским фашизмом и с антифашизмом российским. Это по-своему была блестящая выдумка, и операция была проведена, конечно, очень мощно. Подготовлено, фундировано, по-своему эффективно.
Вы знаете, я сейчас читаю книгу Хуберта Фихте о том, что происходило в Германии в 44-45 году. Вот вы вспомнили Ремарка, Брехта. Это уже другое время. И Фихте очень красочно описывает, как в 44 году соседи доносили друг на друга в гестапо уже, когда шли бомбардировки Гамбурга, отправляли детей в Гитлерюгенд и там боролись за места. А в 45 году все мгновенно стали антифашистами, сожгли партбилеты партии и выклянчивали шоколад у английских солдат. Что-то подобное ведь происходит и в вашей пьесе, когда Дон Кихот побеждает дракона, народ тут же объявляет, как он страдал под игом тоталитаризма, вот этих хвостатых людей, которые вас символизируют духовные скрепы. Вот это опьянение, о котором вы говорите, оно может так легко пройти?
Мы же с вами оба были свидетелями того, как стремительно население принимает ту или иную мантру и начинает думать, немедленно начинает думать, что это не навязанная населению идеология, но действительно народное мнение. Ведь это удивительное выражение «народное мнение», оно на самом деле не описывает ничего, ведь нет никакого тела народа, у которого есть мнение. Не существует такой скульптуры «народ» единого, как Маяковский воображал, 150-миллионного Ивана, который движется, а в нем 150 миллионов, и у него есть мнение. Такого Ивана просто нет. Человек в Кривом Роге, или человек в Волоколамске, или человек в Москве не имеет одного мнения. Это мнение в них во всех культивирует, это мнение чье-то чужое, не присущее этому Ивану из Волоколамска. Народного мнения нет. Есть механизм, как его культивировать, как его вложить вместо языка и вместо сознания. То, что в России элиминировали фактически вообще феномен образования, ведь это же не секрет ни от кого, и вы, и я это отлично знаем, насколько образовательные программы проигрывают по отношению к тому, что было 30 лет назад. Кстати сказать, я должен здесь отметить, что этот вот чудовищный эффект степного пожара, он, в общем, довольно закономерен не по отношению к свободе, которую сменил национализм и имперскость. А он закономерен по отношению к рыночной неолиберальной политике, которая вот этим вот новым феодализмом подготовила почву так, что тут просто не надо было даже стараться. По плечам этой новой олигархии и нового феодализма тирания пришла протаренной, легкой, привычной дорогой, как это было и в Вигмарской республике, как это было описано Платоном, как это было описано Аристотелем. Это классический путь. Когда уже было развращено все до предела, оставалось только просто вот протянуть руку и взять эту власть. Я продолжаю думать, что дурную очень услугу обществу оказало разделение на так называемых анчоусов и так называемый креативный класс. Я даже думаю сейчас, склоняюсь к мысли, что это была какая-то провокация российских спецслужб. Потому что такой подарок бросить просто будущей тирании и сказать, что вот есть мы, менеджеры, которые креативный класс достойны лучшей участи, а есть анчоусы, которые, ну пусть терпят, потому что все равно, что бы с ними ни было, какая разница, такое заклинание, оно является просто идеологическим подарком для идущего тирана. В дальнейшем был ответ жестокий, стремительный, быстрый, и те, кого назвали анчоусами, сказали, да это вы, вот те, которые считают себя креативным классом, вы на самом деле антинародное тело, вы пятая колонна, а мы-то поднимаемся с колен, а мы-то действительно творим свою историю заново, и стала возникать эта ретро-империя с таким совершенно классическим фашистским пафосом. Но это было подготовлено именно неолиберальным движением и ничем иным. Если бы вообразите себе, что эта риторика случилась бы в 91-м году или в 92-м, она бы никак не была воспринята обществом, ни в малейшей степени. Тогда общество еще жило действительно интеллектуальными страстями, поисками правды и так далее, и так далее. Это был короткий период, но он был. Он уже подзабывается, но он был. В дальнейшем, конечно, цинизм достиг такого градуса, что фашизм вырос на возделанной делянке. Тут винить прежде всего надо самих себя и самих себя стучать по голове. Этот фашизм никто не привез из заокеанских стран, из Африки или там какой-то злой волей воскресшего бога Перуна. Нет, это выписывали сами. Вот он таков, какой есть.
Я процитирую вашу статью из «Новой газеты». Вы пишете о том, что в стране победила бандитская мораль, точнее, даже не бандитская, а блатная мораль мелкой шпаны. Максим, кто может утихомирить мелкую шпану? Вы надеетесь на то, что придет жандарм или, если говорить языком вашей кукольной пьесы, Робин Гуд?
Я не надеюсь, что этот жандарм или Робин Гуд или какой-то комиссар полиции Мегре сейчас сможет разговаривать так, чтобы его разбушевавшаяся стихия поняла. Такой надежды у меня практически нет. К сожалению, то, чем оперирует фашизм, всегда, везде, не обязательно сейчас в России, но вообще всегда, это фрагментарность мышления. Когда возникают эти ретро-империи, эти ретроспективные образования, вторичные образования, гальванизирующие славу Рима или какую-то славу Нибелунгов, а в данном случае гальванизирующие Российскую империю, то страшный эффект от этого заключается в том, что устраняется связь времен, устраняется вообще историчность мышления. Поразительно то, что сегодня люди, но это давно началось, это ведь началось не вчера, не с возникновением крымского эпизода, это началось уже давно, когда историю перестали видеть как целое. Но сейчас это, конечно, явлено разительно, когда люди не связывают меж собой разнообразные явления, происходящие в одном месте и в другом. В одном времени и в другом. Само ощущение истории и познания как бесконечного сравнения перестало быть. Люди видят локальные обиды и локальные правды и не видят общего процесса. Ведь произошла на самом деле простая и страшная вещь, если смотреть в целом на исторический процесс. Как только устранили идею социализма, я хочу, чтобы вы меня услышали точно. В данном случае я не имею в виду советскую власть, я не имею в виду Конституцию РСФСР или какие-то коммунистические доктрины большевиков. Я имею в виду идею социализма как идею развития европейской истории, воплощенную или в Томасе Море, или в Платоне, или в Марксе, ну, безразлично, или в Кампанелле. Но так как двигалось от феодализма через абсолютизм к республикам, к буржуазным революциям и так далее, развивая права человека через Руссо, через Монтескье и так далее. Это нормальный социалистический процесс, который претерпевает разнообразные изменения, коррозии и так далее. Но тем не менее, это процесс, который движется от власти одного над всеми к равенству и к равным возможностям людей, к равным правам, к уважению ко всем. Но этот процесс социалистический был 20 веком абортирован. Абортирован жестоко, страшно, по-разному в разных местах. В сталинской России таким образом, в гитлеровской Германии иным образом. Неоколониализм сделал нечто третье. Но в целом эта идея, социалистическая идея, была устранена. Она перестала существовать. То, как она была устранена на территории бывшей Советского Союза, который был, видит Бог, неблагороднейшей страной мира отнюдь, но содержал некие ростки, там, я не знаю, бесплатная медицина, бесплатное жилье, что-то такое. Ну, какие-то начатки загубленные, проституированные, но имевшие место. Когда это было заменено на вот чудовищный феодализм, абсолютно беспардонный, на этом месте следующим шагом, с неумолимой логикой, должен был вырасти фашизм, должен был вырасти национализм. Этот национализм пробивался уже, как вы не можете не видеть и не знать, он пробивался уже во многих странах. Как растение, которое ищет себе, как пробиться через асфальт, или как вода, которая ищет, где нащупать выход, где будет эта вот дырка там в песке или в камне, как она протечет через скалу. Национализм, на время заглушенный, он снова искал точку роста. То, что эта точка роста была найдена в России, в ретроимперии России, это очень не случайно, потому что обвалилась огромная социалистическая конструкция, бывшая в какой-то момент, как ни странно, надеждой для мира в 20-е годы. Да, это была ложная надежда, да, это была фальшивая надежда, да, это было тысячу раз оболгано и тысячу раз предано, да, лагеря и так далее, и так далее, и так далее. Но существовала конституция, но существовала на бумаге, а иногда и не на бумаге разница, но существовали какие-то там вещи написанные, пусть редко на деле она удается, но в песне живет она и остается, как писал Коржавин. И когда все это было подменено моралью феодала, то следующим шагом проросла мораль империи. Следующим шагом проросла мораль тирании. И возникла уже совершенно беспардонная и совершенно жестокая мораль имперской России, которая очень близка к фашизму. Обратите внимание, это же все собирается из деталей. Это такая мозаика, пазл, который складывается фрагмент к фрагменту. Мы сейчас видим, как закрывается мемориал, который должен и обязан просто поднять всю эту Атлантиду репрессий сталинских, как закрывается общество Сахарова. Но обратите внимание вот на такую для меня крайне важную, существенную, характерную деталь. Во времена советской власти Первая мировая война, империалистическая война, считалась преступной. Каковой она во всем мире и считается, и не может не считаться. Это преступная империалистическая война, про которую, сообразно этому, писал и Маяковский, и Малдингтон, и Хемингуэй, и Ремарк, и так далее. Весь гуманизм 20 века построен на разоблачении и отрицании Первой мировой войны. Никакого гуманизма 20 века вне понимания того, что идет бессмысленная империалистическая Первая мировая война, этого гуманизма просто не было бы. В советские времена сказать, что Россия вела славную героическую Первую мировую войну и нас лишили законной победы, такая фраза немыслима даже в устах какого-нибудь галтелого первого секретаря московской компартии или Брежнева, или, я не знаю, или Суслова, допустим. Эту фразу произнести невозможно, это нонсенс. Не так давно президент России Путин сказал, это с тех пор тиражировалось везде, что это наша слава, Первая мировая война, что у нас законную победу вырвали большевики, а это оказывается, революцией. А это, оказывается, была славная страница русской истории, вот эта гибель 2,5 миллионов русских мужиков, неизвестно за что. И с этим пафосом сегодняшняя Россия движется вперед, с пафосом Первой мировой империалистической войны. Только этот факт, он сам по себе чудовищен. Обратите внимание, как теперешние молодые писатели-патриоты, Ольшанский, Прилепин и так далее, я не помню всех фамилий, да это и не важно, персонали здесь не важны, они все примерно говорят одно и то же. Как они апеллируют к русской литературе, говоря от имени русской литературы, что само по себе является странным, мягко говоря, если не сказать невоспитанным, уверяя, что русские писатели бы выступали за войну с Украиной, что никогда русский писатель не отсиживался в стране, а и Толстой, и Достоевский, и Пушкин, и Лермонтов, и Маяковский, и я не знаю, кто угодно еще, они бы приветствовали данную войну, потому что они были с народом. И вот эту фальшь, вот эту чудовищную подмену, беспардонную подмену, общество проглотило. Это все очень важные детали. Это все очень-очень важные детали. никто не нашелся сказать, что, помилуйте, это абсолютно против всего пафоса русской литературы. Вся русская литература, настоящая, великая русская литература, как Маяковский, против Первой мировой войны, против этого империализма. Войны России как минимум разделялись на войны отечественные, защитительные, освободительные и войны империалистические, захватнические. Ничего благородного в Первой мировой войне или в Финской войне, или в турецких войнах, или в русско-японской войне, ничего благородного в них нет и быть не может. Это абсолютное смертоубийство империалистическое и не имеющее отношения никакого к благородной миссии. Это не битва с фашизмом во Второй мировой, в Великой Отечественной войне. Вот эта подмена понятий и включение пацифиста Толстого, пацифиста и автора поэмы «Война и мир» Маяковского, и автора, знаете ли вы, бездарные многие, думающие нажраться лучше, как, может быть, сегодня бомбы и ноги вырвало у Петрова поручика, это ему приписывается милитаристические настроения. Ведь это же невозможно, но, однако, это делается, и никто не находится, чтобы сказать им: граждане, вы лжете, вы оболгали русскую литературу, вы оболгали русскую культуру, все, что происходит, это безобразно. Простите, что я так долго на эту тему говорю.
Максим, вы упомянули Прилепина, и я не могу не спросить, потому что в вашем кукольном спектакле есть персонаж по имени Пластилепин, который представляет интеллигенцию, обслуживающую власти. Я вижу, что у вас феномен его успеха и важности в современных дискуссиях тоже увлекает и занимает. А я не устаю удивляться поразительному успеху этого персонажа, по-моему, совершенно третьеразрядного прозаика и никудышного публициста, который сейчас стал фактически властителем дум, писателем номер два, наверное, поскольку первое место навечно занято Дарьей Донцовой.
Я ни Донцовой никогда не читал, ни Прилепина. Причем это не, честное слово, это не снобизм и не, как бы это сказать, нежелание уязвить данных писателей, сказать, вот я такой рафинированный интеллигент, что не читаю Донцова и Прилепина. Но я действительно их не читаю и никогда, вероятно, не прочту. Просто ничто мне не любопытно. У меня нет особого предубеждения конкретно против Прилепина. Мне кажется, что феномен его или его популярности, как феномен популярности Донцовой или была еще писательница Маринина, которую я тоже, впрочем, не читал. Но я знаю, о чем речь. Это детективы такие дамские, да?
Да-да.
Там действуют какие-то офицеры милиции, которые женщины. Правильно, да?
Да-да.
Ну да, а у Прилепина там, по-моему, действуют, я читал две или три рецензии, там действуют ОМОНовцы какие-то. Я не знаю, может быть, там это все сложнее, может быть, и у Донцова это все сложнее. Но я вижу не конкретного писателя, я не буду это читать, не конкретного журналиста. Есть журналист Ольшанский, которого я видел один раз в жизни, есть писатель, я забыл его имя, Шагрин, по-моему.
Шаргунов.
Шаргунов, который тоже патриотический. Дело не в этом, они востребованы временем. Так же точно, как востребованы были временем писатели, поехавшие на Беломорканал, среди которых попадались очень неплохие. Например, Зощенко ехал на Беломорканал, кстати сказать. Тут не надо огульно считать, что любой, кто поехал на Беломорканал, он чудовище, раб, лампы и так далее. Здесь нет такого приговора, что вот поехал на Беломорканал и сразу стал чудовищем. Да и Горький, вернувшийся с Капри, несчастный человек, совершивший какую-то фатальную ошибку, я не считаю его совсем чудовищем и прочее, прочее. Но здесь даже не речь о том, что равны они Горькому или нет. Вероятно, нет, а может быть, в будущем будут равны. Не знаю. Здесь речь о том, что это воплощает какую-то востребованную временем невероятную вульгарность. Есть такая молодцеватая вульгарность, которая появилась в публике, в пишущей публике, в литературной публике. Она именно такого вот стиля 30-х германских годов, напористая такая, напористо-молодцеватая энергия штурмовиков. А вот мы таковы, вы лучше у нас с дороги отойдите, у нас русская весна, а вы не понимаете. Но попробуйте их спросить, в чем заключается благо, которое несомое этой русской весной, и вам никто не ответит. Максимум, что говорится, это то, что существует некая культурная составляющая, некий знаменатель культурный русских людей, такой алгоритм русского бытия, ну, русского бытия, вот выделяется это как бы прописными буквами, алгоритм русского бытия, который мы защищаем от некоего атлантического бытия, от некоего западного алгоритма, который подточил все это, подменил мораль, а наша мораль, она иная. Вот ее, вот эту вот какую-то родовую, племенную, сложную мораль мы защищаем. присущую нам. И если мы ее защитим, то будет хорошо. А если не защитим, то будет плохо. Это единственная внятная посылка, которая звучит. Все остальное совсем невнятно. Потому что дальше, когда переходишь к конкретике, зачем было врать с аннексией Крыма, там, ну и так далее. Зачем президенту сочинять наши, это солдаты не наши, с опознавательными знаками. Ну это какая-то, начинается уже какая-то мелкая ерунда, в общем, недостойная интеллектуального обсуждения. Это очевидные какие-то вещи, не надо воровать. И тут ни при чем какие-то сложные конструкции. Но вот та конструкция по поводу некой моральной константы, некой традиции, которая связывает определенное цивилизованное сообщество против другого определенного цивилизованного сообщества, это заслуживает обсуждения. Почему вот это вот соображение так властно овладело умами, и что же можно предъявить как доказательство того, что такое отдельное цивилизационное образование действительно существует? Вот как доказать, что оно правда есть? В чем оно выражается? Ну, допустим, вот оно есть. Ну, скажите, а каково оно? Когда я выступал против захвата Крыма, какой-то журналист, я не помню имен, но я прошу еще раз, меня извините, это не от высокомерия, а я стал плохо запоминать с возрастом имена случайно встретившихся людей. Какой-то журналист мне сказал, а почему вот вы не поедете туда и не поговорите с простым человеком? Вы посидите, полузгаете семечки, выпейте водки. И это аргумент, который я слышал не один раз. Полузгайте семечки. Даже это как-то говорится иначе, потому что семечки называются полузгайте семки. Я даже не знал, что слово так. Видите, я какой-то не русский человек. Я не знал, что это есть. На что я ответил, что я не люблю лузгать семечки. То есть я не хотел бы притворяться более простым, чем я есть. Я не пью водки и не лузгаю семки. Ну, так сложилось. Еще более резкую вещь должен сказать. У меня нет никакого уважения к тем, кто свое бытие меряет по лузганным семечкам и питью водки. Я не считаю это достижением культуры. Я считаю, что это, ну, какое-то в достаточной степени проявление животного и малоинтересного сознания, лузгание семечек и питье водки. Если мне это предъявляют как фактор культурной идентификации, меня это не убеждает. Мало того, я думаю, что украинцы лузгают семечки примерно одинаково с русскими. И водку пьют точно так же, только называют ее горилкой. Поэтому мне такого аргумента мало. Я бы хотел знать, почему боевик Моторола выступает защитником русской культуры. Вот это мне непонятно. Почему для защиты русского языка надо призвать люмпен-пролетария, не обладающего никакой специальностью, никакими взглядами, с очень низким уровнем интеллекта, для того, чтобы он воплощал ту русскую культуру, которую надо защитить от нападок западной культуры. Мне этот ход рассуждений невнятен. Он меня не убеждает. Когда идею большевизма защищали Троцкий и Ленин, это достаточно убедительно, при том, что я не разделяю этой концепции и вот этого рода защиты. Но это два, безусловно, очень ярких человека с яркой аргументацией и крайне убедительным умственным развитием. Но сказать, что боевик Моторола защищает русскую культуру или авантюрист и бандит Гиркин защищает идею России, такая идея мне не кажется достойной защиты. Это какая-то, простите, дрянь. К сожалению, не оформилось никакой этой вот цивилизационной идеи, которую надо было бы защищать. Бесспорно. Здесь я все время боюсь высказаться слишком односторонне и резко. Бесспорно, в отношении России была совершена серьезная методологическая, системная ошибка при разрушении социалистического хозяйства. Эта ошибка состояла, на мой взгляд, в том, что Запад так торопился, и финансовая система Запада так торопилась разрушить социалистическую составляющую экономики. Я говорил про это с самыми разными высокопоставленными финансовыми людьми, с президентами банков и президентами правительств. Так торопились разрушать эту социалистическую составляющую экономики, что решили, будто чума лучше холеры. Видели, что ставят новых феодалов вместо социалистических держиморд. Это, в общем, все осознавали, что режется пирог России так крупно, так неровно и так вульгарно, что обладатели этих отрезанных сегментов, они делаются, в общем, чудищами. Это такой новый феодализм. Но думали, что это предпочтительнее, нежели социалистическое хозяйство. Анонимное, неразвивающееся, потенциально опасное для Запада, ну и так далее, и так далее. Все это мы знаем. Я думаю, что был недоучет рисков. Я думаю, что присутствовало при этом унижение, безусловное унижение русского народа, на которое шли. И была осуществлена в общем преступная, на мой взгляд, подмена понятий при приватизации, когда отданные конституционно недра России, которые приписаны народу, а вовсе не государству, были использованы государством в ходе приватизации как собственность. Это неправда. Это было фальшиво, и никто этого не объяснил и не разъяснил людям. Потому что ленинским декретом, неотмененным совершенно, недра принадлежат народу, хотя бы потому, что государство в коммунистической декларации рассматриваться не могло. Коммунизм выступает за устранение государства. И в этом смысле народ, ну, это банально звучит, это звучит как-то так, даже, я бы сказал, пропагандистски, но народ был ограблен. Ждать от ограбленного народа, что не найдется кто-то, кто его негодование использует и повернет в нужное ему русло, наивно. Те самые, кто его грабили, сказали, что виноваты соседи. Те самые, кто его грабили, сказали, что виновата атлантическая цивилизация. Притом никто не собирается, разумеется, этот народ освободить, вернуть ему собственность на недра и так далее, и так далее. Никто не собирается ни вводить образование, ни вводить бесплатных больниц. Мы видим, наоборот, абсолютно циничное расхищение страны, ее развал. И то, что происходит, это, безусловно, устранение народа как такового. Что, собственно, и характерно для фашизации общества.
Радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Гость программы «Культурный дневник» – писатель и художник Максим Кантор. Я бы хотел вернуться к Робин Гуду и к вопросу о спасении и избавлении. Может быть, это очень наивно, но мне кажется, что единственный плацдарм для такой атаки, не военный, конечно, а духовный, да, это Украина сейчас. Украина, как та вот другая Россия, о которой мечтали оппозиционеры какое-то количество лет назад, она просто в силу своей глубокой оппозиционности России может стать вот этим плацдармом, который разрушает вот эту ретро-империю. И, конечно, первым шагом было бы установление украинского контроля над вот этими территориями в Донбассе, которые сейчас захвачены Моторолой. А дальше уже Москва. Может быть, это очень наивное ощущение, но вот мне кажется, что ничего другого быть не может.
Я не знаю, что на это ответить, Митя. Мне в вашем рассуждении близка какая-то внутренняя его составляющая. Я думаю, что... Но я давно, впрочем, это говорил, не в связи даже с конкретными украинскими событиями. Я думаю, что периоду Московской Руси объективно приходит конец или пришел конец. Это не значит, что это конец России. Я не очень разделяю это патриотизм, или совсем не разделяю, как патриотическое паникерство по этому поводу, так и торжество, ну, каких-то людей, придерживающихся, не знаю, условно говоря, либеральной доктрины. Вообще это, как, может быть, вы заметили, я не развожу это так оппозиционно. Мне кажется, что этот дикий фашизоидный патриотизм, который вылез сейчас как вата, прошу прощения за этот образ, который стал уже слишком расхожим, как вата из рваного матраса, этот патриотизм, он естественное следствие развращения неолиберализма. Я нахожу, что это абсолютно постепенное и описанное многожды, и, увы, хрестоматийное развитие событий. В свое время министр Германии Веймарской Ротенау, впоследствии убитый, сказал такую характерную фразу: «Германия была помещена в сумасшедший дом, она сошла с ума». Ну да, вообразить себе, что лишенные каких-либо дарований, в том числе и политических дарований, люди так упорно ведут страну к катастрофе, ну, трудно было бы. Но, однако, так происходит. Но, возвращаясь к Украине и Москве, я думаю, что московский период собирания земель под руку вот единого московского княжества, он объективно закончен. Это был не такой длинный период, как может показаться. И я не думаю, что верно ассоциировать этот московский период вообще с историей России в целом. Вот этот вот геном русской культуры, если его ассоциировать с московским, именно княжением, я не думаю, что это вполне объективное, истинное и такое релевантное утверждение. Нет. Я совершенно уверен, что если рассматривать в каких-то циклических пределах русскую историю, то вполне может, если уж возвращаться ретроспективно к разным точкам российской истории, можно рассмотреть и новый виток киевской, например, Руси. Это не значит, хочу подчеркнуть, украинизации. Это значит того удельного княжения, к которому так или иначе перешла или собиралась перейти русская реальность 90-х, 2000-х годов. Мы, в общем, были на грани удельного княжения, что ретро-имперским усилием было пресечено, но нету никаких средств удерживать это, помимо войны и фашизации, помимо оболванивания населения. Если бы была какая-то более или менее программа живая, оздоровительная, помимо захвата чужих территорий, она прозвучала бы, но ее нет. Это досадно, это неприятно, но ее нет. В этом смысле Украина как воплощение или обещание вот той свободной Киевской Руси, а все-таки свободнее, чем Киевская Русь, мы не знали ничего в русской истории. Вся эта романтика, как вы помните, например, баллад Алексея Толстого, она связана с Киевской Русью. Когда тот же самый Алексей Толстой описывает уже Московское княжество в «Князе Серебряном», то его отношение заметно меняется. А уже его сатира на современный ему русский быт, они уже как-то и не оставляют даже иллюзий. А Киевскую Русь он очень романтизировал. И я не знаю, как это повернется. Я не думаю, что эти повторения возможны. Я не думаю, что можно буквально вернуться, и, разумеется, нельзя буквально вернуться к русской империи, как этого хотят сегодня националисты, и нельзя буквально вернуться к киевскому удельному княжению, к отдельному черниговскому княжеству, отдельному московскому, отдельному рязанскому. Это тоже иллюзия. Но в конфедеративной системе я вижу очень много плюсов. Я даже более скажу, именно конфедеративная система всегда во всех историях любого государства давала интеллектуальный расцвет. Если мы вспомним конфедеративную систему времен итальянского возрождения с Миланским герцогством, Флоренцией, Феррарой, Римом и так далее, этот букет, это соцветие Венецианской республики, это соцветие давало несомненный рост. И что уж говорить о просвещении германском с 338, что ли, отдельными княжествами и курфюрстами, ничего равного имперская история не давала и дать не могла. То же самое касается и Киевской Руси. И если бы желать будущего своей родине и стране, я бы желал ей свободного конфедеративного развития, а отнюдь не имперского. Я думаю, что имперское развитие сегодня это губительно, оно и невозможно. Любая гальванизация этих имперских сил, она ведет к конфронтации мировой, она ведет к войне, и она ведет к небрежению, обнищанию и убийству собственного народа.
А новая война в Европе возможна? Большая война, спровоцированная вот этой ретро-империей. Вы знаете, я сейчас вот только что был у вас в Берлине и видел, как на улицах там возле главного вокзала и на Курфюрстендамм там стоят люди, которые собирают подписи под петицией «Защитим Россию от агрессии Обамы». Понятно, что это какая-то маргинальная группировка, которая, скорее всего, получает деньги напрямую из Москвы, но есть серьезное опасение, что вот эта вот коррупционная идея, которую Россия продвигает, она настолько уже въелась и разъела европейский истеблишмент, ну, мы знаем пример Шрёдера, да и вот уже Марин Ле Пен стала буквально на содержании у Кремля, об этом вы тоже пишете, что вот эта вот война как бы изнутри может подточить Европу. Вот так, я не знаю, может быть, это уже паранойя какая-то.
Это совсем не паранойя, просто я бы повернул рассуждение несколько иначе. Во-первых, я не считаю, что толпа на улице оплачена Кремлем. Точно так же, как я не считаю, что толпа на Болотной оплачена Госдепом. Это неверное, по-моему, рассуждение, которое нас никуда не приведет.
Нет, я просто это предположил. Вполне возможно, что люди, которые стоят на холоде с утра до вечера и собирают подписи под петиции, искренне.
Они обеспокоены судьбой Европы, они обеспокоены реакцией политиков, которые их очевидным образом вводят в конфронтацию со страной, обладающей ядерным оружием. Они очевидным образом волнуются по поводу завтрашнего дня, потому что все помнят Вторую мировую войну, и Россия, как бы она ни была теперь ослаблена коррупцией, воровством, и как бы общество не было ущербно, а оно нездоровое общество не может вести войну. Вот это я скажу априори. Нездоровое общество, я не могу набраться нахальственно назвать себя историком, но как человек, любящий историю, скажу аккуратно, я утверждаю, что нездоровое общество вести войну победную не может. Не было таких примеров, во всяком случае, мне они неизвестны, а я достаточно прилежный читатель исторических книг. Общество сталинское было исключительно здоровым обществом. Это было не хорошее общество, но это было цельное общество. Это было общество с яркой, ясной идеей, ради которой готово было приносить в топку своих собственных соплеменников. Но эту идею любой гражданин на улице мог бы артикулировать. И это было невероятным преимуществом. Так что здесь я бы не стал обольщаться по поводу... Я не желаю поражения своему отечеству, и если будет война, я буду молить Бога, чтобы она скорее прекратилась. В частности, потому что я не хочу, чтобы Россия понесла какой-то ощутимый урон в людях. Это было бы диким, ненормальным для русского человека желанием. Но в данном случае я не думаю, что нездоровое общество может произвести здоровую военную силу. Но мы о другом говорили. Мы говорили о том, что... Есть расслоение внутри Европы, есть. Оно есть, причем произошел очень любопытный, парадоксальный такой явленный эффект. Поддерживают ретроимперию российскую, не конкретно ведь Путина, Господь с ним, с Путиным. Такой ли он, сякой, я не считаю, что эта фигура настолько важна, чтобы ее обсуждать. Поддерживают ретроимперию не только правые, не только Марин Ле Пен, не только коррумпированный Шрёдер. Поддерживают ретроимперию в том числе и левые. Вот это очень любопытный эффект. Вот это очень важный эффект, который абсолютно сбил социальный компас Европы.
Но это на антиамериканской волне.
Да, на антиамериканской волне. То есть колонизация Украины, и это дикий парадокс, колонизация Украины воспринимается как борьба с неоколониализмом. Есть неоколониализм американский, считает левый человек. И когда разрушается идея американского неоколониализма, тем самым происходит социальная справедливость, пусть даже ценой колонизации. Пусть это будет колонизация Украины, но если это подрывает неоколонизацию американскую, то это хорошо. Не так давно я проводил конференцию в Женеве, и среди выступавших было несколько, двое, собственно говоря, швейцарских профессоров, вполне уважаемых, седых, и, уверяю вас, не получающих деньги от Кремля. Швейцария, то есть это даже не пролетарская страна, которые выступали, поддерживая ретроимперию России. Они выступали с каких-то более или менее социалистических позиций. Когда я им сказал, что вы тем самым хотите поддерживать европейский фашизм, в частности Марин Ле Пен, они возмутились. Они сказали, нет, между нами и Марин Ле Пен ничего общего нет и быть не может. Мы противники Марин Ле Пен, мы противники Народного фронта Франции, мы противники этой спекуляции на этнических и так далее, и так далее. А я сказал, а как же так получается, что и вы, и она поддерживаете ретроимперию? Наш разговор тем самым несколько скомкался. Они не сумели защитить свои позиции. В дальнейшем мне, во всяком случае, аудитория так посчитала, мне удалось показать, что их позиция шаткая. У нас был какой-то публичный диспут. Но любопытно здесь иное. Любопытно здесь то, что речь ведь идет постоянно о том, что Россия хочет изменить мировой порядок. Как изменить мировой порядок, не говорится. Этого не произносится. И кто носитель этого нового мирового порядка, это не говорится. Например, носителем нового мирового порядка, заявленным носителем мирового порядка, был Гитлер. У него была конкретная программа. Вот есть раса господ, арийцы, они культурные, они заслужили своим происхождением тем и тем. Вот так. Это была ясная программа. Нельзя сказать, что этой программы не было. Это был даже написанный, можно сказать, учебник. «Майн кампф», и была написана так называемая «Вторая книга». Смешно, что она называется «Вторая книга», как и книга Надежды Эклин. Это была ясная программа. Существовала программа Сталина. Но она написана, зафиксирована, и про это существует тысячи страниц. Наивно предполагать, что не было программы нового порядка мира. Конечно, была. Вот она написана. Существовала программа старого мира, которую защищал Черчилль. И он тоже не скрывал этого, что мы воюем за то, чтобы все осталось статус-кво. Но когда говорит российский чиновник, посылающий умирать солдат и делающий вид, что он их не посылает умирать, а они сами как-то едут и там гибнут, за новый порядок, то никак не говорится и нигде не написано, каков этот новый порядок. Это некое отраженное зеркало от американского нового порядка. А каков будет новый порядок? Это будет тот порядок, при котором экономика не развивается, а живут только за счет сырьевых ресурсов. В этом смысл нового порядка. Наверное, ведь не в этом, правда? Наверное, еще что-то предполагается. Это было бы странное основание для нового порядка. Это какая-то глупость. Страна, живущая спекуляциями, не может претендовать на организацию нового порядка. Это нонсенс. В общем, при организации этого нового порядка существует единственный минус, но он очень радикальный. Это отсутствие идеи и концепции нового порядка. Все время стараются подложить что-то на это пустое место. Вот подкладывают чудную и нелепую мантру геополитика. Что такое геополитика? Это что за колдовская такая таблетка? Это значит, что у страны есть ареал ее интересов, в реале которого она может убивать, грабить. Это ее естественное право. Вот живет медведь в лесу. Это даже Путин употребил на какой-то речи. Вот не суйтесь к медведю, он там всех убьет вокруг себя. Не надо ему мораль льва или слона. Но это не идея, это животное начало, возведенное в принцип общежития. Такая мысль не является ни гуманистической мыслью, ни мыслью, достойной человеческого сообщества. То, что ее рассматривают как мысль, а не как инстинкт, это уже большая ошибка. Помимо этой геополитики существует еще якобы православная мораль, что в сугубо секулярном обществе, разумеется, сугубо нелепо. И существует традиция возвращения вот в этой вот консервативной идее. Они сейчас не случайно общаются и обращаются к духам Ивана Ильина и так далее, и прочих консервативных философов, что тоже не имеет под собой никакой почвы, чтобы была консервативная мысль. Надо, чтобы было нечто, что можно консервировать. Но консервировать разрушенную экономику и погубленную, разворованную страну невозможно. Чтобы нечто консервировать, надо нечто создать. Но этого нет. Есть промышленность Германии, есть образование Европы, но ничего этого, увы, нет в России. Я бы очень хотел, чтобы было. Но это очень тщательно убивалось в течение последних 30 лет.
Максим, но есть мощь варварства, мощь новых варваров, Моторолы. Вот что опасно.
Да, есть мощь новых варваров, Моторолы. Вы думаете, что эта мощь такова, что может разрушить увядающий Рим? Наверное, с этой мыслью кто-то играет. Дело в том, что я здесь стою, знаете, на позициях классических историков Древнего Рима, не придумываю ничего нового, но варвары, разрушавшие Рим, они были не просто Аларихом, Гендриком и так далее, они уже были крещенные. Появилось христианство, которое разрушало Новый мир. Просто набег кочевников разрушить Новый мир не может. Когда боевик Моторола и боевик Гиркин приходят в Донбасс, они даже не знают, что они там будут строить. Один говорит, что будут строить Казацкую республику, другой говорит, что будут строить социализм, но этот социализм, он примкнет к Российской империи, в которой нет ни грамма социалистического. Они воюют против украинских олигархов, за олигархов и на деньги олигархов. Российских это все сапоги в смятку, это набор нелепец. Так воюет шпана. Но варвар, разрушающий Рим, он должен обладать идеологией. А ее нет. Поймите меня правильно, я не хочу сказать, что западная система потребления и положение дел в Европе и Америке вызывает у меня полный восторг, а Моторола ужас, презрение. Я считаю, что вот это вот губительно, а то сверкающее.
Нет, у вас же есть принцесса Пармезана, которая символизирует вот это вот.
Проблем у принцессы Пармезана хватает своих. Проблема Украины столько, что начнешь решать, не решишь до второго пришествия Спасителя. Иное дело, что мы сейчас столкнулись с тем, и я настаиваю на этой точке зрения, но это моя точка зрения, и вот я на ней настаиваю поэтому, что в случившемся сегодня виноват не какой-то дух фашизма, вырвавшийся из ящика Пандоры. Не то, что кто-то вот отыскал этот, это, кстати, рог Пандоры, а не ящик. Не кто-то этот рог Пандоры, он в противоположность рогу изобилия. Не кто-то этот рог Пандоры отыскал в чулане, извлек на свет, а оттуда вылез старик Хоттабыч фашизм. Да нет же, конечно. Это создавалось старательно, выращивалось, как выращивался старательно Гитлер. Это не снимает вины с выращенного Гитлера. Не снимает. Это ровно как в пьесе «Дракон», я вернусь тогда уже к Шварцу, когда Генрих, по-моему, сын бургомистра, говорит, меня так учили, а почему же ты лучше всех учился? Спрашивает его рыцарь Ланселот. Увы, так, но действительно, Гитлер растили и растили этот российский сегодняшний имперский национальный дух, и его растили, растлевая нацию, превращая все моральные постулаты в нонсенс, в пшик. Когда все, когда мораль извращена полностью, то возникает ситуация, что даже вот это вот интеллектуальное, нравственное, моральное ничтожество вроде патриотического литератора или боевика Моторолы делается вдруг носителем морали. Это мораль поручика Ржевского, это мораль Скалозуба. Однако это вдруг на общем безморалье, это вдруг звучит как моральная проповедь. А мы за единство народа, говорит современный литератор Ржевский. И это звучит убедительно, потому что никто этих слов «единство народа» не говорил уже 25 лет. А надо было бы сказать, потому что существуют какие-то вещи, как общее образование, как общая медицина, как забота о стариках. Это что, устранили сейчас именно эти фашисты? Да нет, это устранялось десятилетиями. Это убивалось десятилетиями.
Но они уж точно не вернут.
Нет, конечно, нет. Конечно, нет. Фашизм никогда не возвращает приобретение олигархов. Он их просто забирает себе как более большой, более толстый, более сильный. Естественно, как старший олигарх, тиран забирает все приобретения предыдущих мелких олигархов, объясняя народу, что сейчас он народный вождь и воплощает в себе все чаяния закономерно, что у него в руках сосредоточено все. Его никто не упрекает в обладании всем. В обладании некоторым упрекают олигархов. Правильно упрекают. Но неправильно не упрекают тирана. А не видеть эту связь между олигархией и тиранией, ну, тоже, по-моему, наивно. Они вызревали медленно, они готовили себе этот вот взлет, или, наоборот, это падение, кто как хочет, так пусть считает, в тираническую бездну. Но это было подготовлено многими-многими годами бесправия. Ничего с этим не попишешь, это может. А что этому можно противопоставить? Возвращаясь к вашему первому вопросу, что вообще можно противопоставить фашизму как таковому, имперскому сознанию как таковому? Это существует классический рецепт, который однажды человечество произнесло в 30-е годы. Это гуманистическое искусство, это демократия, это религия. Беда в том, что демократия очень сильно себя связала сейчас с рынком и тем самым с олигархатом. Это трудно отрицать, но это произошло повсеместно. Демократию подменила корпоративная мораль. Это, увы, так. И чтобы демократии очиститься и стать снова таким звонким оружием, потребуется усилие внутри самой демократической мысли, демократических партий. Чтобы опять вернулось искусство гуманистическое, требуется усилие внутри самого искусства, которое стало давно декоративным и рыночным. Идет полгода война в Украине. Убиты тысячи людей. Десятки тысяч покалечено, миллионы беженцев. Вы знаете какой-нибудь ответ в искусстве? Кто-нибудь написал картину? Кто-нибудь написал книгу, скажем говоря, о России? А ведь идут выставки гламурные, видеоарт, концепт. Что-нибудь одно, биеннале, триеннале, квадриеннале. Что-то сделано? Нет, это параллельные две истории. По-прежнему в галереях пьют шампанское, и дамы с голыми спинами салютуют бокалами. Ведь это же можно расценить просто как безумие. Они что же, больные? Они с ума сошли? Поражает ведь в обществе даже не то, что идет фашизация и империализация, а то, что это проходит как бы таким привычным фоном. Ну, вроде как троллейбус за окнами ходит. Вот мы слышим шум троллейбуса. Вот мы живем около ветки метро, шумит метро. Это поразительно. Меня это, ну, потрясает просто. Я общаюсь иногда с разными культурными деятелями, которые по-прежнему говорят о каких-то проблемах рынка искусства, что продается, что берут, что не берут. Но сама моральная составляющая искусства ушла так далеко, ну, собственно, ушла не вчера, что, ну, даже ее уже и не зовут вернуться. И это, конечно, феноменально. Поэтому ждать, что вот сейчас сплотится то, что когда-то сплотилось против фашизма 30-40-х годов, когда просто, ну, десяток великолепных писателей работали. Если кто-то не читал Хемингуэя, то он обязательно читал Ремарка. А кто не читал Ремарка, тот обязательно читал Элдингтона или видел картины Гросса, или видел картины Дикса, или, и так далее, и так далее. Вы знаете все это лучше меня. Сейчас такой надежды почти что и нет. Если человек выступает против всего этого, он выглядит, ну, почти безумным. Ну, кажется, ну, Господь с тобой. Ну, есть вот искусство, оно свободное где-то там в империях, вот там видеоарт происходит, и галерист Гагасян или кто-то еще. Но если этого не собрать опять, если опять не соберется очищенная от рынка демократия, очищенная от коммерции гуманистическое искусство и очищенная от сервильности религия, противопоставить фашизму будет нечего. Другого рецепта не придумали.
На «Волнах свободы» вы слушали программу «Культурный дневник». Нашим гостем был писатель и художник Максим Кантер. С вами прощаются продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек.